Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашего сегодняшнего разговора довольно серьезная. Это пограничные состояния человеческой психики. И поговорим мы с вами об этом с профессионалом, с Еленой Черепановой. Она сейчас у нас в студии. Знакомьтесь, доцент кафедры Института развития и образования Забайкальского края.
Елена Петровна, вы уже не первый раз приезжаете в Забайкальский район. Я знаю, что и в другие, наверное, ездите. И вот так получается, что вы мониторите ситуацию, в том числе и психологический, так скажем, микроклимат районов в сфере образования. Каков он сегодня?
Ну вот знаете, в свете сложившихся событий в Забайкальском крае могу сказать единственное. К великому сожалению, ситуация с суицидальной опасностью, с суицидальными наклонностями подрастающего поколения не улучшается. Вот на протяжении уже многих-многих лет для нас это серьезная проблема, для многих районов эта проблема точно так же актуальна. Есть просто часть районов, которые чрезвычайно активны в плане профилактики, превенции и интервенции суицидального поведения. Но вот Забайкальский район – один из активных как раз участников всевозможных превентивных мероприятий, поэтому второй раз я сюда уже приезжаю, первый раз я была в 2012 году. Видела на тот момент большой интерес и управления образования, и конкретных специалистов, школьных психологов, социальных педагогов. По прошествии 4 лет могу отметить то же самое. Те психологи, которые находятся сегодня на занятии, задают огромное количество вопросов. Для них много, безусловно, проблемных точек, которые мы стараемся решить в рамках наших занятий. Но то, что касается других районов, я уже проговорила о том, что, безусловно, это актуально. Со многих районов поступают точно так же заявки, приезжают специалисты на индивидуальные консультации, отзваниваемся по телефонам, сопровождаем часть районов в дистанционных программах обучения. Самое главное, что у людей есть интерес, этот интерес не потерян. И в связи с этим появляется надежда, что все-таки с этой проблемой мы найдем все-таки пути решения у нас в регионе.
Так называемые суицидальные наклонности, они провоцируются, ну, наверное, в какой-то мере равнодушным отношением со стороны окружающих и большим объемом информации, потому что сегодня доступ и к негативной информации, в том числе, он практически повсеместно открыт, и ничего не мешает в отсутствии тех же родителей ребенку находиться в информационном поле, которое пагубно будет на него влиять. Если с этой точки зрения взглянуть на проблему, вот многие сегодня говорят об ограничении интернета, об ограничении каких-то ресурсов. Это есть выход? Или все-таки прежде всего нужно воспитывать самого человека, чтобы он знал, что можно, что губительно?
Ну, вот знаете, я с вами абсолютно согласна, что сейчас знания наших детей значительно шире по этой теме. Если мы обратим внимание вот даже на людей нашего с вами возраста, наверняка вы со мной согласитесь, что когда мы были маленькими, мы мало что знали об этом. Мы не знали, как это делается, мы не знали, по каким причинам это делается. Мы не знали, каким последствиям это может привести. Сейчас наши дети в этом плане чрезвычайно информированы. Если мы обратим даже внимание, знаете, на художественные фильмы прежних лет, и если там речь шла о каком-то суициденте, максимум, что нам показывали, это какие-нибудь висящие ноги. И взрослый зритель сразу же догадывался, что произошло. Сейчас же, если вы посмотрите фильмы, то нам показывают, по сути дела, алгоритмы к действию. Нам показывают, сколько женщина выпивает таблеток, название этих таблеток. Нам показывают, какие записки она пишет, кому отзванивается. А психика наших детей такова, что в первую очередь они выхватывают вот именно негативные такие сюжеты. Они впитывают их как губка. Но это то, что касается телевидения. Если мы говорим про интернет, то вынуждена вновь с вами согласиться. Интернет пестрит подобными разными информационными сводками, где рассказывается все. И 100 способов повешения, и варианты игр компьютерных определенных. Поэтому, конечно, это явилось неким таким детерминирующим фактором, запустившим механизм всплеска именно детских суицидов. Но, к великому сожалению, мы сейчас интернет с вами не закроем. Допуск мы, конечно, у детей можем ограничить к интернету, ну, в рамках образовательных организаций, либо дома родители могут поставить родительские фильтры, да. Ограничения мы можем с вами ввести, но если смотреть реально на вещи, дети все равно эту информацию найдут. Поэтому, конечно, родительский контроль должен быть. Со стороны образовательных организаций должна вестись грамотная, профессиональная, профилактическая деятельность. Но в первую очередь вся эта деятельность должна быть направлена на внутренние ресурсы самого ребенка, на его активную жизненную позицию, на его стойкое убеждение в том, что жизнь – это ценность, что жизнь у нас с вами одна, что каждый человек в своей жизни может сталкиваться с трудными жизненными обстоятельствами, но бороться с этими обстоятельствами должен сам человек. Поэтому у каждого ребенка именно вот эти ресурсы необходимо развивать.
Вот мы сейчас затронули такую тему, как информация. По сути дела, мы говорим о том, что компьютерный алгоритм негативный рождает такой же алгоритм, но уже в человеческом подсознании, который затем реализуется в сознании человека. Если взять задачу школьного психолога, состоит она в том, чтобы вот эту негативную информацию уметь отсекать или разбавлять каким-то позитивным настроем, позитивной информацией?
Смотрите, на самом деле очень велико значение, конечно, той информации, которую получает ребенок. Мы уже с вами определили, что много пагубного наш ребенок уже для себя выяснил. И, к великому сожалению, как раз во многих наших районах существует тенденция, когда занимаются профилактикой, они начинают рассказывать об этих пагубных явлениях. Но вот по глубокому убеждению именно детских психологов этого не стоит делать, потому что эти весы у ребенка уже и так переполнены. Он много информации по этому поводу знает. Поэтому основное наше направление деятельности, как школьных психологов в образовательной организации, это в первую очередь позитивная профилактика.
Хочешь видеть свет, не стоит изучать тьму.
Совершенно верно. Один в луже видит грязь, другой видит звезды. Поэтому эти звезды необходимо научать наших детей замечать, потому что в любой жизненной ситуации всегда можно найти выходы и всегда можно найти позитив.
А я напоминаю нашим слушателям, что мы беседуем с Еленой Черепановой, доцентом кафедры развития образования Забайкальского края. Говорим мы о пограничных состояниях детской психики, а также о способах, которыми можно помочь разрешить, казалось бы, самые сложные проблемы.
Самое сложное сегодня задача для психолога какова? Заставить человека открыться, изменить его линию поведения или все-таки осуществить некий конечный результат, когда рука ребенка будет удержана от необдуманного шага?
Самый сложный, на мой взгляд, да, вот этап в этой работе – это в первую очередь договориться со взрослыми, которые работают с этим ребенком, с теми же самыми классными руководителями, чтобы они понимали важность, ценность и необходимость такой интервенции. Ну и, безусловно, не остаются без внимания родители, потому что многие родители боятся этой информации. Им кажется, что если подобное психолог замечает у их ребенка, что это может спровоцировать ребенка к определенным действиям. Как раз основная задача – убедить сначала вот взрослых участников образовательного процесса в этом, что необходимо с ребенком сейчас работать, что ребенок нуждается в комплексной поддержке и в комплексном сопровождении. Потому что если с ребенком будет работать только один специалист, это будет малоэффективно. Ребенок развивается в социуме. Вокруг него масса детей и масса взрослых. И именно вся эта масса людей должна сейчас работать на его внутреннее эмоциональное состояние. Ну а после того, как со взрослыми произошла подобная работа, безусловно, сложностью является для психолога это установление изначально доверия между специалистом и этим ребенком. Потому что если этот специалист один в школе, а в школе человек 800 обучается, вполне вероятен факт, что этот ребенок с этим психологом и не знаком. А открываться человек может только человек, которому доверяет. Поэтому установление этого этапа доверия – это, безусловно, первый, основополагающий, самый важный. Если девчата вот Забайкальского района, психологи, могут не знать какие-то глубинные техники суицидологии, то самое основное, чтобы они являлись вот этой поддержкой для этого ребенка, с которым этот ученик может прийти, побеседовать, открыться и попросить о помощи. Так как если суицидент понимает, что у него есть такой человек, это ему помогает жить дальше. У него есть ощущение некой внутренней и внешней опоры.
В прошлом году в Борзинском районе такая вот печальная статистика была, увы, реальностью. И многие, кто тогда рассказывал о погибших детях, говорили о том, что зачастую на состояние подростков влияли их сверстники, у которых был уголовный опыт. Сейчас уже аббревиатуру АУЕ знают многие. Это порождает некую негативную оценку региона. А что вы думаете по этому поводу?
Ну, мне не хотелось бы конкретно говорить об АУЕ по банальной причине. Насколько я знаю, официально такая проблема у нас не обозначена в Забайкальском крае. Но то, что наше подрастающее поколение сейчас втягивается в криминальные субкультуры, имеет определенное давление со стороны вот лиц, близких к этой субкультуре, это, конечно, факт. И подобную проблему мы обсуждали буквально полторы недели назад на независимой конференции психотерапевтов. Так вот, как раз речь идет в первую очередь для психолога о профилактике и, собственно говоря, о декриминализации наших детей и нашей молодежи. Поэтому это, конечно, важно, потому что если ребенок, опять же, неустойчив, если ребенок не умеет сказать «нет», если ребенок не в состоянии постоять за себя, если у этого ребенка нет поддержки со стороны, опять же, родителей, взрослых и одноклассников, тогда этого ребенка можно втянуть в самые разные отклоняющиеся формы поведения, в том числе и в различные криминальные субкультуры. Поэтому профилактика в этом направлении, работа конкретно с ребенком, она многоцелевая. Если мы будем работать с личностью ребенка, тогда он у нас есть надежда, что он не будет втянут и в употребление психоактивных веществ, и в другие формы отклоняющегося поведения, в том числе и в криминальные субкультуры.
Какие внешние признаки должны быть, чтобы уже начать переживать, волноваться за ребенка?
Совершенно верный вопрос, потому что на самом деле основная масса суицидентов все-таки сигнализирует людям о своих намерениях. Делают это они одни вольно, другие невольно, но эти признаки есть. И все эти признаки подразделяются, по сути дела, на три большие группы. В первую очередь, это так называемые вербальные признаки, то есть такой человек словами начинает проговаривать свои намерения. Речь может у ребенка идти о том, какова смерть на самом деле? Что бывает после смерти? Как хоронят таких людей? А больно ли тому человеку, который убивает себя? Ну и в целом погруженность ребенка в вопросы смерти – это один из признаков для нас, что сейчас на душе у ребенка точно не радостные какие-то события. Сейчас он не думает о счастливом будущем, а по какой-то причине начал погружаться вот в эту вот очень сложную и, согласитесь, страшную структуру и страшные мысли. Это первые варианты признаков. Вторые варианты называются, собственно говоря, бихевиоральные, либо поведенческие. Потому что, когда человеку сложно, желает он этого или не желает, поведение человека начинает меняться. И начинает меняться очень быстро. Поэтому и родитель, и учитель, и одноклассники могут это заметить. Если ребенок до этого был все время жизнерадостен, активный, если он принимал активное участие в каких-то мероприятиях, у него было хобби, с которым он ни в коем случае не хотел расстаться, и вдруг в какой-то момент его перестает все это интересовать, ему неинтересны друзья, он находится в одиночестве, он начинает плакать по поводу и без повода, у него начинаются перебои с едой, начинаются перебои со сном. То есть любое изменение, кардинальное изменение в поведении ребенка – это тоже для нас с вами сигнал, что сейчас что-то с ребенком происходит. Третий вариант признаков, на который необходимо обратить внимание – это так называемые ситуационные сигналы. То есть если в жизни ребенка произошла какая-то ситуация, которая его может травмировать, на это тоже нужно обращать внимание. Под эти ситуации могут подпадать совершенно разные категории, которые со стороны взрослых могут восприниматься как незначительные. Но это мы с вами, взрослые люди, смотрим на разные жизненные обстоятельства уже с точки зрения своего возраста, опыта, возможности сравнивать и анализировать. У ребенка таких возможностей еще нет, опыт слишком мал. И зачастую у него сейчас только предсознательное срабатывает, то есть на уровне эмоций и чувств. Он еще не в состоянии анализировать, что сейчас поставленная двойка, что это не конечность, что этих двоек нам жизнь будет ставить еще великое множество. Но его сейчас душа не в состоянии справиться с этой двойкой, и вполне возможен импульсивный порыв. Если мы знаем о ситуациях, например, разводов в семье, взрослым кажется зачастую, что это касается только нас, взрослых, что это отношение между мамой и папой. Между тем, психологи говорят о том, что большинство детей в таких семьях, где сейчас происходит развод, воспринимают это обстоятельство как собственную вину. И очень тяжело переживают разводы родители.
Ну, хочется в завершении нашего полезного, я думаю, для радиослушателей разговора, сказать следующее, что несмотря, как вы выразились, на то, что жизнь ставит двойки, но сегодня мы можем думать и методом от противного, ведь многие эти двойки могут уже не увидеть, а если мы можем ощущать эту двойку, значит, у нас есть возможность исправить ее, ну, пусть не на пятерку, но точно на твердую четверку.
Ну, совершенно верно. Любые жизненные обстоятельства нужно воспринимать как некий опыт, опыт жизни. Потому что, по сути дела, личность развивается всегда в преодолении. Если человеку дается в жизни все очень легко, мы можем замечать у него либо стагнацию, либо регресс. А когда человек преодолевает маленькие трудности, когда он преодолевает трудности более большего масштаба, то он развивается, он становится более устойчив. У него, знаете, у него как броня характера начинает наращиваться. И в следующий раз, когда он вновь столкнется с какой-то сложностью, у него есть внутри полное убеждение, что я с этим смогу справиться, потому что этот опыт у меня есть. И это одна из задач, стоящих перед психологами, чтобы ребенку этот опыт показать и показать, что он в целом тоже позитивный. Потому что из любых сложностей всегда можно найти выход, и даже далеко не один.
Ну что ж, друзья, на этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Напоминаем вам, что гостем нашей студии была Елена Черепанова, доцент Института развития и образования Забайкальского края. Вел программу Владимир Лишенко.
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Иди за солнцем.